Здравствуйте. Самые значительные новости сейчас расскажем. В студии работает, в частности, в студии работает Данил Гусельников. Данил, здравствуйте.
Привет, Жень.
Потерял ориентацию в пространстве Международной космической станции, говорят. Возможно, раньше этот инцидент вообще бы никто не заметил. Хотя, я не знаю. Но мне кажется, такое вполне было возможно. Но поскольку там снимают первый в космосе фильм, конечно же, к МКС приковано огромное внимание. Переживаем мы все за... Ну, мы и так-то переживаем. А тут еще и за пересильд... Ну, как можно не переживать?
Согласен. Слушай, но уже можно не переживать.
А, уже все?
Уже можно не переживать, да, ситуация наладилась.
Что такое?
В общем, что там было, нужно рассказать сначала. При тестировании двигателей корабля вот этого «Союза МС-18», на котором, собственно говоря, Клим и Пересильд и Юля должны были отправиться на Землю, проводили тестирование каких-то двигателей, в общем, короче говоря. И эти самые двигатели и сдвинули космическую станцию, поэтому она ориентацию потеряла. Вот. Значит, специалисты Подмосковного центра управления полетами поясняют, что проверку, значит, проводят обычно перед тем, как корабль будет возвращаться на Землю. По словам космонавта Антона Шкаплерова, он, кстати, вместе с Шипенко и Пересильд летел в последний раз, всей страной за этим, так скажем, наблюдали. Так вот, он говорит, что российский экипаж вообще-то получил аварийное сообщение от американского сегмента станции. Понимаешь, мы, может быть, и не заметили, что
да нам... нет, ну ладно тебе.
Ерунда. А вот американцы, пожалуйста.
Рогозин следит. Вот. Лично, я думаю.
Вернули в итоге МКС в штатную, как говорится, ориентацию и для этого запустили двигатели российского сегмента самой станции. В Роскосмосе отмечают, что эта ситуация не угрожала безопасности экипажа. Нужно отметить, кстати, ты вообще знаешь, про что фильм-то будет?
Про вызов.
Про вызов. Это название у него «Вызов». А сюжет его ты знаешь?
А ты хочешь сейчас спойлерить, да?
А это уже, мне кажется, достаточно много кто знает.
Там будут спасать некого человека, да?
Космонавта.
Медсестричка полетела в космос для того, чтобы спасти космонавта, рискуя своей жизнью. Боже мой, какой сюжет.
Знаешь...
Да, знаешь, не ходи.
Я сейчас...
Давай следить просто за тем, как они снимают, это реально интересно. Я вот боюсь, что то, как они снимают, уже летели туда, теперь будут возвращаться, работают там. Вот это интересно. А будет ли интересный фильм, вот я не знаю. Вполне возможно, что да, фильм о фильме будет интереснее.
У меня очень много вопросов и к самому фильму, и к тому, что сегодня произошло на МКС. Давай зададим их эксперту в космической отрасли, журналисту Владимиру Максимовскому. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Николаевич, ну насколько инцидент сегодняшний был серьезным вообще? Можно ли это инцидентом назвать? Потому что я знаю, что есть какая-то градация вот для полетов, там что-то так называют, что-то нельзя так называть.
Ну, мы сейчас пока, вот я во всяком случае твердо не могу сказать, но в моем представлении произошла какая-то несогласованность. Действительно, перед... запланированной посадкой пилотируемого корабля, вот в данном случае «Союз МС-18», надо было проверить работоспособность системы управления движением его, потому что это важный момент, и, собственно, от этого зависит все остальное. Но, по всей видимости, наши не проинформировали американцам о том, что они будут именно в эту секунду включать эту систему управления движением. И поскольку станция сама очень сложная по конфигурации, такое включение, ну там есть двигатель, в общем-то, например, тормозной, это приличная тяга, вот, и, конечно же, ориентация ее ушла. И действительно, как мы сейчас знаем, наш космонавт тут Шкаплеров, он получил от американцев, соседей своих, информации, что ориентация уходит. Возникла некоторая паника, не паника, но непонимание. Но поскольку наши специалисты в ЦУПе, здесь вот в Королеве, они эту операцию производили, они увидели эти последствия и парировали быстро с помощью наших же двигателей других. Там у нас много модулей. Там.
Восстановили, в общем, ориентацию Международной космической станции. Скажите, пожалуйста, давайте так, для людей, которые не летали в космос и только следят за пересилитым будущим фильмом «Вызов», да?
«Вызов». То есть для большинства.
Скажите мне, пожалуйста, сообщение приходит. Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве. Мы вообще не понимаем, что это такое? Как это она потеряла ориентацию в пространстве? Она что, упадет завтра или улетит на Марс? Что такое потеряла ориентацию? Что это?
Потеряла ориентацию, это значит, она потеряла ориентацию относительно Земли. Относительно Земли станция постоянно поддерживает некоторую ориентацию.
А чем это грозит?
На короткое время ничем. А вот если, например, она потеряет ориентацию и освещенность панелей солнечных вот этих вот батарей изменится, ухудшится, пропадет. У нас такая была история в советское еще время, когда станция наша потеряла солнце, и панели должны постоянно максимально освещаться солнцем. Они там разные, и в разные стороны немножко направлены, но тем не менее. Вот это могло привести к тяжелым последствиям. Но короткая потеря ориентации, то есть станция как летела по орбите, которую не так давно, кстати, вот 12 октября подняли на там больше, чем 900 метров, чтобы подготовиться к прибытию следующего пилотируемого корабля. То есть ее центр масс, по-нашему, он как летел, так и летел, никуда не делся. А вот относительного этого центра масс, крен вот этот вот, то, как нас учили тут при взлете, тангаж, рыскание, крен, вот он изменился. И когда американцы буквально увидели, что даже в своих иллюминаторах, что Земля поехала, вот это и называется потеря ориентации.
А то как вы думаете, как часто, вот вы рассказывали про советские времена, но вообще как часто космонавты, астронавты сталкиваются с тем, что Земля поехала? То есть действительно ли они там понервничали? Или, в общем, говорят, нет, подождите, мы сейчас включим двигатели и все восстановим, успокойтесь.
Сейчас, я думаю, сейчас они не успели понервничать, потому что наши тут же парировали это изменение ориентации нашими же двигателями. Там как получается? Вот у нас система ориентации строится и поддерживается с помощью ракетных двигателей, которые находятся в данном случае в Союзе, на Прогрессе, на Звезде, на Науке. А на американском сегменте, в американском сегменте есть силовые гироскопы, так называемые геродины. То есть их надо раскрутить. И тоже за счет того, что они меняют скорость вращения, вот эти вот гироскопы, меняется ориентация. Но это дольше гораздо происходит.
Владимир Николаевич,
надо было согласовывать, да.
Скажите, пожалуйста, вот мы тут уже отмечали себе любопытный факт, что сейчас на МКС находится киноэкипаж из-за Юлии Пересильд и Клима Шипенко. И у меня в связи с этим вопрос. А вот насколько это не рядовое или, может быть, рядовое отклонение от нормы, то, что вот ориентацию потеряла станция, или за этим все-таки следят так досконально, потому что там находятся, в общем-то, непрофессиональные космонавты, а те, кто вообще впервые в мире решил там снять кино?
Ну, я скажу так, что независимо от того, кто там находится, от состава экипажа, за ориентацией станции беспрерывно следит Центр управления полетами наш и в Хьюстоне, и автоматически поддерживается это положение. То есть вот мы себе понимаем, что станция вращается вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце туда, Солнце сюда, и постоянно приходится немножко эту ориентацию корректировать. То есть это естественный процесс, который не в ручном режиме даже происходит. А уж в ручном режиме, если ЦУП включился для того, чтобы восстановить или изменить, то, конечно же, эти сигналы, команды проходят очень быстро. То есть я они потом вспомнят еще, насколько успели они испугаться. Но, в общем-то, конечно, это неприятный момент, когда станция поехала.
Да, может быть, они спали в этот момент. Никто ж не знает, что там делали Шипенко.
Но это было дневное время по-нашему.
Может быть, им вообще никто не сказал. Они же не знают, ну, подумаешь.
Поехала земля, и все там. Расскажите, Владимир Николаевич, про вызов, потому что я как-то так скептически о нем рассказал, что там, вот как вам нравится, полетела тетенька спасать космонавта туда. Бывает такое, или это нам Шипенко придумал такую историю, чтобы мы прослезились?
Ну, тут, знаете, как вот я не так давно смотрел, и Рогозин что-то такое писал, что чуть ли не он это вообще придумал. На самом деле,
тогда вообще не надо это вот сейчас критиковать.
Это самое, да. Я, конечно, понимаю, что такая ситуация, она, в принципе, невозможна.
Да.
Вот, представьте себе, операция, это кровавая, это процесс.
Но за заболевшим космонавтом летали же в советское время.
Конечно, но при этом ничего не происходит. У нас с космонавтами, в крайнем случае, если, например, он ударился, рассек себе что-то, тогда это заклеивают, зашивают, зубы могут полечить. Но в МКС летает там же невесомость. Вот как только какая-то полостная операция, то есть связанная с разрезом чего-то, то вся эта кровь, она вообще будет везде.
А красиво, такие круглые капельки крови.
Да, совершенно верно.
Жень, ты меня пугаешь.
Только если в кино. Я не понимаю, как они будут обходиться с этим, но это совершенно очевидный факт. И поэтому никаких операций, разумеется, там никто не может планировать. Мало того, что квалификации нет. Другое дело, что сами наши космонавты, любой из них, они вот на уровне среднего медицинского образования имеют подготовку. Они могут перелом, вывих, болезни какие-то там у них, эти медицинские укладки, это просто бог знает, на какие там болезни рассчитано, но это все какие-то лекарства, пилюли там, я говорю, максимально...
Но вправить перелом это не то, чтобы лекарство, да-да. Но вы знаете...
Нет, правильно, там нет ничего...
Я понял, чтобы капельки крови не висели, да, красиво, да, круглые, я понял. Владимир Николаевич, вот знаете, вот не зря вас называют популяризатором космической отрасли, потому что теперь-то мне наоборот стало интересно посмотреть, как они там этот вызов сделают и обойдутся ли без вот этой вот ерунды. Извини, что спросить хотел.
Мне тоже интересно, хотя вот пишут также, что они стараются и максимально снять за это, они же... Рано-рано утром в воскресенье будут уже, они приземлиться должны.
Да, мы там будем следить. Да.
Не только следить, можно съездить, координаты известны.
Да,
Владимир Николаевич, я хотел у вас уточнить, а вот мы из фильмов, ну, в основном пока что американских, знаем, что в космосе запрещен огонь. А вот что касается, ну, поскольку тут речь идет об операции, как некой операции, острые предметы какие-то есть на борту? Ножи, я не знаю.
Кстати, скальпель.
Есть инструменты, разумеется, есть. Есть инструменты, которыми, ну, то есть штатные инструменты, которыми можно что-то ремонтировать. Это отвертки самых разных видов. Там можно что-то запаять, там можно согнуть.
Запаять даже можно?
Так паяльник же, он, это, ну, как маленький радио для радиодетали, какой-то паяльник, он... Это все локально.
А ты думаешь, вот раньше отверстие было в туалете в МКС, его чем, думаешь, заделывали? Ты думал, его спичкой заткнули? Нет, его запаяли.
Там могли, да, ну там есть, ну, то же самое для ремонта, там есть составы или двухкомпонентные, или одно, которые полимеризуются и могут закрыть эту негерметичность на какое-то время, и, в общем-то, мы видим, что и на большое время, если... Тут как получается, ведь вот бог знает, что там может быть. Там может метеорит какой-то, ну, масса вариантов, многие из которых продуманы, эти нештатные ситуации, и на этот случай есть какие-то средства, чтобы восстановить работоспособность чего-то. Или...
Вы хотели бы, как космонавт, поспать стоя?
Что?
Ну, вот они же стоя спят, да, висят там.
в воздухе. А им все равно, как они спят, у них нет.
Хотели бы так же попробовать? Нет.
Ну, в принципе, тут первое, я вот не знаю, конечно, еще они будут рассказывать, вот когда эти актеры-то полетели, фокус в том, что человек никто, никакой космонавт, ни при какой подготовке не может знать, если он раньше не летал, как он будет переживать первые дни невесомости. Потому что поначалу все очень хорошо и просто, организм не успевает перестроиться. А когда проходят часы, полсуток, сутки, дальше происходит с некоторыми неприятные вещи. У них тошнота, головокружение. Там
ну, еще бы.
Владимир Николаевич, а вот Шипенко и Пересильд, им еще какие-нибудь напасти могут грозить? Вот у них там проблемы на стыковке были, тут вот опять отклонение какое-то. Что-то еще может случиться? Ну, не с ними, может, а вокруг них?
Ну, вокруг них, я думаю, уже ничего не случится. Сейчас им получается, что нужно предстоит в субботу переходить вот ночью туда в «Союз», готовиться к спуску. И вот, ну, как в авиации, так и в космонавтике тоже взлет и посадка – самые аварийные этапы полета. Ну,
как всегда, поэтому, да, самые сложные, да?
Вот, угу. Да, совершенно верно. И тут как раз подключается масса систем и вот и проблемы. Ну, печальные мы знаем случаи. Правда, у нас уже давно, слава богу, не было.
Не-не-не, давайте обойдемся без печальных случаев. Владимир Николаевич.
Как минимум перегрузку пережить, которая тоже не такая маленькая. Если все будет в порядке, то это...
Подождите, а на приземлении больше перегрузки, чем на взлете?
Больше.
Ага.
На приземлении получается... может быть, 5-6 единиц. То есть, в общем-то, это очень много. На американских кораблях она меньше, а у нас на «Союзах», ну, вследствие формы определенной вот этого вот самого спускаемого аппарата, вот, она вот такая примерно. То есть, это, конечно, они вот тут вот, они будут переживания несколько минут.
Ой, так и мы будем за них переживать. Спасибо вам, Владимир Николаевич. В воскресенье утром будем следить за возвращением съемочной группы.
Кстати, спасибо. Известно же, где они. 46 километров юго-восточнее города Шевказган.
Можно выезжать. Журналист Владимир Максимовский был на прямой связи со студией «Радио Спутник».